Я бы хотела с самого начала немножечко рассказать про себя, только чтобы вы могли чуть познакомиться со мною. Как вы слышите, у меня акцент, потому что я никогда не жила в странах СНГ, я не родилась здесь. Иногда меня спрашивают: «Сестра Люба, где вы родились, здесь или там?» Я говорю: «Не здесь и не там», потому что мои родители отсюда, но я родилась после войны в лагере в Германии. Моя мама родилась в Крыму, но выросла возле Нальчика. Мой папа из Новочеркасска. И во время войны их вывезли немцы в рабочий плен. Так они очутились в Германии. Когда кончилась война, тогда лагерь беженцев, мои родители там уверовали. Когда они отсюда выехали, то и мама, и папа, их вероисповедание было православное. Моя мама всегда рассказывала нам, сколько она знала православные молитвы, папа со своей иконой во время войны. Но так Господь помиловал их, и братья посещали лагеря беженцев в Германии. Так случилось в нашей семье, что бабушка пошла первая, покаялась, потом дедушка покаялся, потом мой папа покаялся, моя мама самая последняя. Они принимали крещение, уже озеро было чуть замерзшее. Это был уже конец октября, и они там все вместе приняли крещение. И мое поэтому воспитание было в христианской семье. После Германии мои родители, как иммигранты, уехали на Запад, но они не поехали в Соединенные Штаты, они поехали в Южную Америку. Мое детство было в стране в Бразилии. Я часто говорю, что я выросла, мы были очень-очень-очень бедные. У нас был пол из глины, был колодец, не было электрики. Иногда говорят: «Сестра Люба, извиняйтесь, потому что, знаете, у нас немножко здесь не так, как у вас в Америке». Иногда это меня ничего не пугает. Оно меня напоминает мое детство. Я это понимаю. Мы должны были собирать дрова. Мама нам давала такой мешок. Мы детвора ходили, собирали дрова, чтобы можно было маме нам приготовить кушать. Когда прошло лет 8, мы были в Бразилии, так как там очень бедно, и школа была платная после, как ребенку исполнится 10 лет. И если родители не имели денег, тогда дети должны были работать на фабриках. И мои родители очень боялись, чтобы мы в таком возрасте уже пошли на фабрику работать. С Божьей помощью и милостью мы переехали в Соединенные Штаты Америки. Мое образование было в Америке, в штате Пенсильвания. Когда мне было приблизительно 13 лет, у нас было евангелизационное собрание, я покаялась, после этого приняла крещение. Бог меня еще с детства, я очень-очень хотела быть миссионером. Мне нравились все книги, что я читала про миссионеров, где они служили, как-то тянуло в эту сторону. Конечно, я думала, что миссионеры должны быть в Африке, где-то в таком месте, где люди полудикие, и я хотела быть медсестрой, думаю, я буду их лечить, а мой муж пусть уже проповедует. Но Бог, конечно, по-другому устроил мою жизнь. Я не поехала в Африку, но Бог дал мне возможность приезжать в страны СНГ. Мы с мужем познакомились, когда мне было 20 лет. Потом поженились. Мой муж тоже имеет такое происхождение, как и я. Он был пастором в то время в русской украинской церкви. И так мы начали наше миссионерское служение. На миссионерском служении скоро будет уже 35 лет. У нас двое детей. Наши дети уже выросли, поженились, имеют свои семьи. Нашей дочери более 30 лет. У ней трое детей. Верующие дочь, зять, детки растут в Канаде. У нас сын приемный, мы его усыновили, когда ему только было 3 дня. Ему уже почти что 30 лет. Недавно женился, и мы благодарим Бога за то, что он верующий, его жена, они тоже живут в Канаде. Это просто такое маленькое вступление. Теперь я сегодня хотела бы с вами побеседовать на очень тему, которая у меня самая любимая. Как-то Бог меня повел в эту сторону, что мое служение всегда среди женщин. И все эти годы, что мы с мужем на служении, как миссионеры были и в Южной Америке, и теперь ездим и в Россию, на Украину, в Казахстан, Белоруссию, то я всегда только с сестрами. Бог положил на сердце еще с детства. Когда я росла в Пенсильвании, уже в Америке, то у нас была очень активная женский кружок в нашей церкви. Сестры просто не меня привлекали. Они собирались каждую пятницу, мама меня брала за собой, чтобы вечером, когда мы шли домой поздно, то ей не было страшно, то она меня забирала с собой. И я бывала на их собрании, сестры собирались, они молились, там имели маленькое наставление, потом они делали посылки, которые отсылали сиротам или Польшу, в то время еще было очень тяжело, или на Украину они отсылали посылки. Также они собирали денег для сирот, отсылали это в сиротские дома, особенно в Южной Америке. Я никогда не забуду праздники такие, если кто-то рожал или что, они делали им особый праздник. Помню особенно, когда они маме сделали праздник. Моя мама 7-го ребенка родила уже в Америке, и сестры сделали такой большой праздник. И мы были просто в восторге, что столько подарков они подарили этому, который еще даже не родился, мой последний братик. На месте, когда я с сестрами, на кухне, когда конференция с ними вместе. И так с тех пор начала прислушиваться к проблемам женщин, физические переживания или духовные переживания. И после более 30 лет я могу одно сказать, что все женщины, несмотря где они живут, или в Америке живут, или в Канаде, или в Южной Америке, или в Африке, Индии, в России, на Украине, в Казахстане, все равно, где они живут, бедные они или богатые, счастливые или несчастливые, если можно так сказать, все женщины имеют те самые нужды. Все женщины хотят иметь любовь, они хотят быть любимой. Все женщины желают иметь мир и покой в семье и в обществе. Все женщины хотят, чтобы их понимали. Они все время говорят, нас никто не понимает. Все женщины хотят иметь устройство в жизни. Это не значит, что они хотят быть богатыми. Они просто ищут безопасность в жизни. И также для женщины очень важно иметь успех в семейной жизни. Женщина может достигнуть великую карьеру, она может иметь большое образование, она может зарабатывать колоссальные деньги. Но если у ней жизнь с мужем не устроена хорошо, если она плохо живет с мужем, она чувствует себя, что она провалилась. Если ее дети непослушны, если ее дети не имеют успех в жизни, если ее дети обижают ее или что-то не так получилось, она чувствует, что она провалилась. И поэтому мы должны посмотреть, где же мы научимся, чтобы правильно жить с нашими мужьями, чтобы мы имели успех не только как женщина, но также и как мама, как жена, и чтобы это было сделано правильно. Мы не научимся, если мы будем смотреть программы по телевизору, вообще там ничего хорошего нету. Мы не научимся от разных книг, разных журналов, потому что, особенно если мирские, они совсем с другой стороны подходят к этому. Единственное, где мы научимся, это в Слове Божьем, потому что Слово Божье нам дает как схему, как план, как устроить нашу жизнь, чтобы у нас был успех. И мы можем прочитать Псалом, 18 глава, с 8 до 11 стиха, и там написано так. «Повеления Господа праведны, веселят сердце». Это правильно, потому что если мы будем придерживаться закона Божия, тогда мы будем веселые, несмотря на обстоятельства. Другое, она говорит, заповедь Господня светла, просвещает очи. Очень часто мы говорим, я не знаю, что делать, я не знаю, что мне думать. Если мы будем жить по Слову Божию, Бог откроет наши глаза, и мы будем знать, как поступить. Другое говорится, что страх Господень чист, он пребывает вовек. Самое удивительное, Библия, она современная книга. Она и в древние времена, и в будущности будет современная. Она подходит каждому веку, она подходит, где мы живем, в бедной стране, в богатой стране. Она подходит всем людям. Также оно говорит, что суди Господне истинно и праведно, и раб твой охраняется ими в соблюдении их. Великая награда. Это нам гарантия. Мы очень хотим иметь гарантию в жизни, чтобы у нас действительно все получилось правильно. Если мы будем придерживаться Слова Божьего, будем держаться за Господа, у нас есть гарантия, что да, действительно, мы правильно живем. Я недавно была с моим мужем в Казахстане, И около 70%, я бы сказала, его студентов были бывшие мусульмане. И там тоже в этих классах были молодые женщины, которые бывшие мусульманки, и теперь они уверовали и учатся в библейском колледже. И я имела возможность говорить с этими сестрами. Мне было так интересно услышать про их жизнь, когда они еще были в мусульманстве. И когда я вернулась домой, я начала изучать немножко, что же учит мусульманство насчет рай, насчет жизни для женщины или как иметь успех духовный в их религии, скажем так. И одно, что меня просто поразило, в мусульманстве женщина не имеет никакой гарантии, что она будет в раю. Вообще она не имеет гарантии. Если она даже соблюдает пост, она может молиться 5 раз в день, она может поститься целый месяц Рамадан. Все зависит от ее мужа. Когда он попадет в рай, может попросить у Аллаха, чтобы он ее принял или не принял в рай. Я себе подумала, бедные женщины, они вообще могут все делать правильно, и у них нет гарантии, что они туда попадут. Поэтому как нам хорошо, что мы можем знать, что Бог нам дал Его Слово, и Его Слово, оно правильное, и оно нас держит на правильном направлении. Если мы живем так, по Слову Божьему, мы идем в одну сторону. Я всегда говорю, мы должны знать наше направление, и наше направление, чтобы мы жили с Господом вовек. Теперь, я очень люблю изучать женщин в Библии. И как вступление я хочу немножечко просто быстренько перескочить роли, которые женщины играли в Ветхом Завете. Потому что мы видим, что женщины имели активную роль и в семье, и также в служении, в их храмах, и они приносили жертвы. Мы можем, один хороший пример, это Анна, ее молитвенная жизнь и духовное воспитание детей. Она вымолила Самуила, мы это все знаем. Мы знаем про Анну также, как пример женщины, которая входила и выходила свободно из храма. Мы также знаем, что она и муж Элкана, он всегда с его всей семьей, они вместе приносили жертву. То значит, они были активны в этом смысле. Женщины также служили у дверей храма. Они пели, а они пророчествовали. Девора, она была судья и мать в Израиле. Исфир, прекрасная женщина, красавица, она совершила пост и молитву и добилась отменить закон, который царь написал, даже не можно было его отменить. То мы видим молодую женщину, которая имела такое влияние на весь народ. Мы также знаем про служанку жены Неемана, которая свидетельствовала о Господе, она не боялась. Мать Лемуила, это 31 глава притчи, так предполагает, что это была Версавия, что написала своему сыну, и она про семейную жизнь дает такие хорошие принципы, как устроить семейную жизнь, как выбрать себе правильную жену. Также мы имеем Руф, которая любила свою свекровь, приняла ее Богом. Мы имеем Ноэминь, которая любила свою сноху и жила такую жизнь перед Богом, что эта сноха уверовала в этого Бога. Мы имеем Раав, это женщина, которая имела великую веру и смогла оставить жизнь блудницы. Не только оставить жизнь блудницы, но она приняла Бога, спасла всю свою семью. То мы видим, что в этом Завете женщины действительно имели активную духовную жизнь. Теперь перейдем в Новый Завет. В Новом Завете также мы встречаем очень-очень много женщин. Первая, Мария, мать Иисуса, мы знаем, что она поверила слов ангела, она не имела даже сомнения. Елизавета, она воскликнула, когда увидела Марию, узнала мать моего Господа. Теперь мы имеем Анну, ей было больше 80 лет, и она говорила всем ожидающим в Иерусалиме про Иисуса. Я всегда говорю, эта женщина 80 лет была миссионеркой. Мария, которая сидела у ног Иисуса Христа и избрала лучшее. Марфа служила так, как она могла, гостеприимством. Она кормила Иисуса Христа и учеников. Мы имеем Евангелие от Луки, 8 глава, где упоминает нам женщины, которые служили имением своим, то значит деньгами своими они помогали Иисусу Христу. Мы имеем то, что мы знаем, это женщины были последние у креста, когда распяли Иисуса Христа. Женщины были первые при воскресении. Христос впервые явился женщине, и Христос послал женщину сказать ученикам, что Он воскрес. Женщины были вместе с апостолами, когда когда сошел Дух Святой. Мы знаем, что женщины помогали апостолу Павлу в его служении. Это Римлянам 16 глава упоминает много женщин. Женщины помогали другим. Мы знаем про Тавифу. Мы знаем, что первая прощенная во всей Европе это была женщина Лидия, а потом она имела домашнюю церковь свою. Также мы знаем многие женщины в Новом Завете, что они имели домашние церкви. Скажем, что они были очень активные в Ветхом Завете, они были активные в Новом Завете. Теперь, если мы возьмем Ветхий Завет и Новый Завет, между Ветхим и Новым Заветом у нас есть промежуток 400 лет. Во времени этого промежутка 400 лет мы можем сказать так, что Бог молчал, потому что во время этого не было пророков. Бог не говорил своему народу. И теперь возник другой, мы бы сказали, религиозный авторитет. Несколько религиозных авторитетов. Во-первых, у нас были книжники и раввины. Книжники эти были те, которые изучали Писание, знали его, они были этот авторитет, они его объясняли, говорили, что это Писание говорит. Теперь раввины были те учителя, которые преподавали это Писание израильскому народу. Также возникла другая группа, это были фарисеи. Фарисеи, они были как отделенная группа, они были те, которые себя считали более святыми, соблюдали все традиции. Они придерживались закона. Закон был им очень важный, они смотрели, чтобы люди соблюдали все законы, точно-точно. Имели и устные законы, которые они добавляли к этому, они имели традиции, и их не было очень много, но они были очень популярны. Также были саддукеи, это те, которые не только принимали первые 5 книг Моисея, и они были, как мы бы сказали, аристократы в храмах. То мы видим здесь, что возникли новые учителя. Теперь, что случилось в этот период, в этих 400 лет? Самое больше, я бы сказала, потеряли женщины, потому что теперь они разделили женщин от мужчин в синагогах. Женщины теперь не могли быть в одном и том самом комнате, мы бы сказали. Они их в другую комнату, сбоку так, чтобы когда мужчина поклонялись Богу, женщины были им соблаз. То мы видим, что уже женщины в стороне. Другое, они теперь считали, что женщины не были способны понимать духовные тайны и учения. То еще унизили женщин. Дальше они запрещали вообще, чтобы женщина изучала Писание. Они не могли ходить на классы, и никто им не преподавал. И поэтому женщина тоже в этом смысле потеряла. Женщины не могли очень часто входить в храм, были очень столько много законов, она и после рождения детей не могла, если у нее было кровотечение, время своего месячного, если женская какая-то болезнь, они не могли свободно входить или выходить из храма. И часто мужчина еврейский, он мог молиться так: «Бог, я благодарю тебя, что ты сотворил меня не рабом, не как собаку и не как женщину». Мы видим здесь, что действительно женщины теперь на другом уровни как-то стали. В контрасте мы имеем Римскую империю и Греческую империю. Здесь женщины, мы бы сказали, были более прогрессивные, если можно так сказать. Они уже в то время делали аборты, они уже занимались спортами, которые были до этого времени запрещенные женщинам. Они увлекались физической красотой. Также они увлекались похотями своими. В то время уже женщина с женщиной были лесбиянки. Также женщины служили как проститутки в храмах язычников. Они очень увлекались знанием. Образование для них было очень важно. Они пытались знать больше и больше. Они пытались найти себе освобождение от женских обязанностей, и женский труд домашний считался неважным. И также потеряли, мы бы сказали, женственно. Начали брить головы, одевались как мужчина. То мы видим здесь, есть большой контраст между женщинами, которые в еврейском народе, мы бы так сказали, и теперь эти женщины из язычников. И это как вступление, для чего я это говорю? Потому что когда началась церковь теперь, и апостол Павел, и другие служители имели большие проблемы в первых церквях. И апостол Павел видел нужду, что они нуждались в старших женщинах, которые имели опыт духовный, и эти женщины могли бы теперь научать и вразумлять молодых женщин. Тогда мы приступаем к этому месту, 2 глава, с 3 до 5 стиха. Апостол Павел пишет это послание Титу, потому что Тит, он был молодой пастор на острове Крите. И инструкции он ему дает не только для женщин, потому что он говорит старцам, юношам, рабам и женщинам. Очень часто мне говорят, сестра Люба, вы знаете, женщина вообще должна молчать, и чтобы ее не было слышно, чтобы они не вмешивались в дела церковные. И одно скажу, что я нигде не вижу в Библии постановления, чтобы у нас были юношеские встречи или детские наставления детей. Что самое мы имеем положительное, что нам сказано, и данный особый приказ это женщинам. Титу 2 глава с 3 до 5 стиха нам дает точно, что мы должны делать. Оно говорится так, чтобы старицы также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, учили добру, чтобы вразумляли молодых. Здесь оно дает нам несколько хороших принципов, чтобы эти старицы были прилично одеты, чтобы они не были клеветницы, не порабощались пьянству, чтобы они учили добру. Что это добро? Чтобы вразумляли молодых женщин. Что? Любить своих мужей, любить детей, быть целомудренными, быть чистыми, быть попечительными о доме, быть добрыми и быть покорным своим мужьям, да не порицается Слово Божие. Здесь мы имеем инструкции для женщин, чем они могут заниматься. Теперь, когда мы начинаем, оно говорится, чтобы старицы. И очень часто мы как-то думаем, что это должна быть женщина уже совсем пожилая. Я сначала очень боялась затрагивать эту тему, потому что я не думала, что я уже была в возрасте, чтобы быть старицей. Но, конечно, когда уже тебе перевалит 50 лет, и уже ближе к 60, ты знаешь, что ты старица, ты же бабушка, уже в супружеской жизни 35 лет, уже дети самостоятельно живут, уже как-то мне не так было страшно подходить к этому. Но здесь не так важно, сколько ей лет, как ее характер. Я недавно читала одну статью про одну женщину, ей только 35 лет, и она тоже учит женщин моложе ее. И она сказала так, я тоже не думала, что я старица, но если есть кто-то моложе меня, тогда я старше ее. И она правда, тогда мы имеем, кому мы можем передать опыт свой, или то, что Бог нас научил, или те переживания, которые мы перешли. Я, когда наша дочь выходила замуж, самое больше беспокоилась, или я ее приготовила к жизни. Может быть, не столько, как любить мужа, скажем, физически, да? Или я ее приготовила, чтобы она справлялась со всеми проблемами, с кем она будет сталкиваться. Или я ее приготовила, как быть хорошей мамой, когда Бог ей даст детей. Или я ее приготовила, чтобы она сумела готовить и смотреть за домом. И это очень важно. Теперь, что же апостол Павел говорит? Чтобы старицы одевались прилично святым. Мы хотим немножечко посмотреть на качество старицы. Потому что здесь не так важно, сколько ей лет, но какие качества духовные она должна иметь. И самое лучшее место, что мы можем выбрать эти хорошие качества, это будет 1 Тимофея, 5 глава, с 3 до 10 стиха. И здесь нам дает качество овдовиц, но они нам дают хороший принцип и качество для этой духовной женщины, которая может тогда вразумлять других, потому что они очень важные. Во-первых, она говорит, что она надеется на Бога. Эта женщина, ее крепость и ее опора, она научилась уповать, полагаться полностью на Бога. Она не надеется на свою пенсию, она не надеется на своего мужа, она не надеется на своих детей. На первом месте у ней Бог. Второе, она говорит, что она пребывает в молитвах и молениях день и ночь. Это не значит, конечно, что эта женщина только на коленах все время, потому что мы должны исполнять наши обязанности, но она пребывает в молитвах и молениях. Мы можем молиться, когда мы идем по улице, мы можем молиться, когда мы едем в машине, мы можем молиться, когда мы в троллейбусе, мы можем молиться, когда мы гладим, мы можем молиться, когда мы моем посуду. Иногда начинает хныкать. О, мне не нравится мыть посуду. Я говорю, когда моешь посуду, ты можешь благодарить Бога за то, что у вас есть посуда, иметь, потому что вы кушали. То значит, мы благодарим Бога за это. Когда ты гладишь, ты благодаришь Бога за твоего мужа, если ты гладишь его рубашку. Если ты для детей подбираешь их игрушки или прибираешь за ними, вместо чем роптать, благодари Бога, молись за этого ребенка. И в этом смысле мы пребываем в молитвах и молениях день и ночь. Также она говорит, что женой одного мужа. Это не столько говорит за то, что она не может выйти замуж снова, если муж умер. Она свободна, она может выйти замуж, если муж умер. Это говорится про верность супружеской жизни. Она была верная своему мужу до смерти. Также она говорится исполнена или известная добрыми делами. Это значит, что она имеет сочувствие, она не эгоист. Воспитала детей своих. Когда Бог нам дает детей, Он нам не только дает детей, чтобы мы играли с ними, и они такие хорошенькие и красивенькие. Мы должны этих детей приготовить к жизни. Двум жизням. Всегда говорю, две жизни у нас есть. Жизнь здесь на земле и жизнь вечная. Мы подготавливаем детей, как прожить здесь на земле. И мы подготавливаем детей, чтобы они знали, что есть вечная жизнь. Другое, она говорит, принимала странников. Это говорит, что она давала утешение, покой, уют. Умывала ноги святым. Это говорит про смирение. Помогала бедствующим. Это значит замечать нужды других людей. И усердная к всякому доброму делу. То мы видим, что эта женщина, она должна иметь качества духовные, чтобы она могла действительно иметь влияние на молодых. Во время Нового Завета, когда началась церковь, то женщины уже были активны. Я изучала немножечко про женщин того периода. И они были активны. Во-первых, первое служение в церкви – это было, чтобы учить молодых женщин. Потому что многие женщины вышли из язычества, вышли из жизни, которая была более распутная, они не имели принципы духовные. И эти старшие женщины могли вразумлять этих молодых женщин. Другое, они служили всем женщинам всех возрастах церкви. Это значит молодые девочки, а это значит или они замужние, или незамужние, и также вдовам. Также мы знаем, что эти женщины посещали тюрьмы, они посещали больницы. Очень-очень дар был большой, это гостеприимство. Многие служители в то время должны были с места на место переезжать, переходить, и они были уставшие, и женщины принимали их в доме, и они давали им гостеприимство, накормили их, дали им отдых и покой. Также женщины в этих языческих городах, так как уже я говорила, женщины делали аборты, языческие женщины, то они не только то делали, но если ребенок родится, ей не хочется этого ребенка, она его выбрасывала в мусор. И эти старые женщины из церкви ходили по улицам и прислушивались возле мусорницы. Если там они услышат, что-то плачет, они тогда доставали, разыскивали этих малышей и купали их, одевали и отдавали в усыновление христианские семьи. То мы видим здесь, что уже женщины имели активную жизнь. Теперь апостол Павел начинает в этой инструкции, и, во-первых, он говорит, чтобы старицы также одевались прилично святым. Когда мы приходим к этому месту, то столько вопросов. Все женщины спрашивают, что это значит одеваться прилично святым? Что мы должны ходить только в черном? Или только, чтобы не было у нас очень так красиво? Или что это значит? Если мы проверим оригинальный текст, то Новый Завет был написан на греческом языке. Оно имеет чуть другой смысл. Оно говорится так, чтобы поведение стариц было свято. То значит, чтобы их святая жизнь снутри отражалась снаружи. И эта святость, это жизнь отделенная. Чем-то она отличается, чтобы эта жизнь, поведение и одевание было пример святости. Теперь, если мы посмотрим на это, и мы скажем, хорошо, что это значит, чтобы быть святой, что я буду ходить, у меня будет сиять над моей головой что-то или что. Тогда мы посмотрим в Луки, 1 глава, 74-75 стих говорит так. «Дать нам небоязненно служить Ему в святости и правде перед Ним во все дни жизни». Тогда перейдем теперь дальше, пойдем в Ефесянам, 4 глава, 24 стих говорится так. «И облечься в нового человека, созданного по Богу». Богу в праведности и святости. Облечься – это слово значит одеться. Одеться в нового человека. То значит, здесь должна быть радикальная перемена. Когда мы живем для Бога, мы не такие, как мы были раньше. Должна быть радикальная перемена. Помню, много лет тому назад, когда я работала в больнице лаборанткой, это была одна сотрудница моя, которая тоже работала в лаборатории. И чем она была знаменитая, просто ужасно, ужасно употребляла плохие слова, и поведение было такое плохое, плохое, и просто старались все избегать ее. И один раз я была в отпуске, потом вернулась из отпуска, кто-то подходит и говорит мне: «Ты знаешь что, Люба, Гейл теперь такая, как ты». Аж меня шок был, как я. «Ну, она теперь такая, как ты. Что-то случилось в ее жизни, она изменилась». Потом позже она подходит ко мне и говорит: «Ты знаешь что, я покаялась». У ней была радикальная перемена. Она перешла от одной жизни совсем в другой, просто другой человек. Посмотрим 1 Тимофея 2 глава с 9 до 11 стих. Она говорит так: «Также, чтобы и жены в приличном одеянии с стыдливостью и целомудрием украшали себя». Слово «украшали» значит сделать красивым, привести в порядок, чтобы оно было приятное, дать приличный, приятный вид. Оно говорит «в приличном одеянии», это значит, оно должно быть скромное, чистое, аккуратное. «Со стыдливостью» — это значит, что оно не вызывающее похоти. Поэтому апостол Павел знал, что он писал. Потому что в то время женщины, они не были настолько разные, чем мы сегодня. Женщины вообще очень любят хвастаться одна перед другой. Мы хотим зайти, и чтобы все на нас обратили внимание. В чем я одета? Как мои волосы уложены? На что я похожая? И не только чтобы посмотрели, но чтобы их это задело. Потому что «ага, я достала, ты не имеешь такое». И апостол Павел имел ту самую проблему в то время. Женщины, они любили показывать свое богатство одна перед другой. Они одевались так, чтобы показать на себе свое богатство, свою красоту. Также они вызывали зависть, делали такие прически, что они заплетали волосы свои из золота и жемчугом. Поэтому оно написано: украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не много ценную одежду. Он точно нам говорит, что женщины делали в то время. Женщины и в наше время делают так само. Они беспокоятся, что я буду одета, чтобы оно было такое, чтобы оно было сякое. Очень важно, чтобы оно было аккуратное, приятное и чтобы не вызывающее. То, что оно действительно сделано целомудренно. Как-никак, я знаю, что эти перемены, которые произошли в странах СНГ, и все время говорят: «О, теперь, вы знаете, свобода пришла, сестра Люба, и мы здесь можем теперь одеваться, как хотим на собрание». Извиняюсь, но оно неправильно. Это все пришло к нам с Америки. Я говорю, не во всех американских церквях женщины приходят в брюках, в джинсах, в молитвенный дом, на служение. Это не имеет свое место, потому что нужно иметь что-то заметное. Я понимаю, когда женщина только придет, если она приходит из мира, и что никто не дал наставления, как одеваться, когда ты приходишь на служение. Но когда человек покаялся и принял крещение, и все равно приходит неприлично одетый на служение, немножечко проблема здесь. И поэтому мы должны быть очень осторожны. Она говорит «со стыдливостью». И очень часто говорю: «Женщины, проверьте себя. Посмотрите на себя в зеркало раньше, чем вы выйдете из дому. Посмотрите, ли ваша юбка в обтяжку. Посмотрите, если ваша блузка прозрачная. Посмотрите, или у вас разрез в юбке очень высокий». Это все нужно проверить, потому что она говорит «со стыдливостью», чтобы она не вызывала похоти. Как-никак люди на нас смотрят. Мы на виду очень часто, даже в хоре женщины сидят, блузки у них прозрачные, все через них видно. Вообще нету никакой стыдливости. Поэтому мы должны быть очень осторожны. Это место, где говорит в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием, здесь оно имеет такое понятие «отказываться от всякой нечистоты, которая приведет стыд или даже печаль». Когда я смотрела на слово «печаль», я себе подумала, действительно, когда Бог на нас смотрит, как мы одеваемся иногда и приходим на служение, Ему это не печально, что я иду на служение перед Богом. И если бы меня кто-то пригласил, сказал бы, что я должна встретиться с президентом, например, нашим президентом, как бы я оделась? Я бы, наверное, остановилась, подумала. Я же не пойду в джинса. Я же не пойду так, чтобы было что-то вульгарное. Я постараюсь, чтобы оно было прилично. Также здесь нету осуждения в одежде, чтобы мы украшали себя. Если мы посмотрим 1 Петра 3:3 говорится, да будет украшением вашим не внешнее. В оригинальном тексте здесь еще добавлено одно слово «не только». То значит, что мы можем украшать себя, мы же плетем волосы, мы делаем коски, стараемся красиво, мы одеваемся нарядно, если свадьба, если что-то особенное. Насколько больше мы должны смотреть на себя и обращать внимание, как мы приходим, когда мы предстаем перед Богом. 1 Петра 3:3 он говорит так, чтобы мы не были связаны с этим, чтобы мы не тратили время беспокойством, что я одену, чтобы оно действительно было такое уже нарядное, чтобы мы не хвастались перед друг другом. Если мы пойдем дальше, мы теперь видим, что апостол Павел дает еще другой принцип этим старшим женщинам. Он говорит так, чтобы старицы также не были клеветницы. Очень тоже это важно, потому что часто женщины говорят, ой, они просто любят посплетничать. И оно даже имеет некрасивое такое звучание, это слово. Если мы посмотрим в Слово Божие, это слово клеветник, он всегда приписан сатане.